прочитаем несколько стихов, потом поразмышляем немножко о практике нашей христианской жизни. Первое место мы прочитаем книга пророка Исаии. Я думаю, что вы берете, кроме Нового Завета, Библии свои. Книга пророка Исаии, 48 глава, 17 стих. И 18. 17 и 18 стихи. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиль. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. Второе место мы прочитаем. Книга притчей Соломоновых. Третья глава. Мы прочитаем с 5 по 8 стихи. Книга притчей Соломоновых. Третья глава. С 5 по 8 стихи. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Дорогие братья и сестры, сегодня мы и утром слушали Слово Божье. Многие из вас были утром, может быть, не все. И вечером, и нам никогда не надоедает. Мы никогда не устаем читать Слово Божье. Наоборот, когда мы его не читаем, прошел день, прошел два, три, в суете некогда было почитать Библию, душа болит, изнывает, все как-то не так. Почитал Слово, помолился, уединился, и настолько восстанавливаются духовные силы. Потому что Слово Божье живо и действенно проникает до разделения души и духа. Оно проникает туда, чтобы судить намерения, помышления сердечные. Апостол Павел писал послание к евреям. Автор послания к евреям видел великую ценность Слова Божия, чтобы оно проникало в сердце человека. Оно проникает и судит намерения, помышления сердечные. Братья и сестры, судить наши намерения, помышления сердечные необходимо. Судить в Писании употребляется слово очень часто не в том смысле. У нас слово «суд», «судья» – это какое-то слово такое неприятное. Да? Слово «судить» – это значит ожидать какого-то приговора. Давид говорил, что «я ожидаю судов Божиих». То есть Давид ожидал и желал весов Божьих. Божьи суды – это внесение Божьей ясности в нашу жизнь, в наше мышление. Братья и сестры, суд вообще в самом значении слова своего – это такое мероприятие, которое вносит ясность в обстоятельства. Суд должен разобраться, кто виновен, кто невиновен, выслушать обе стороны, оправдание, прокурорское обвинение, защиту, а потом вынести конечный приговор. Так Слово Божие, оно вносит ясность во все смятение нашей души, во всю суматоху наших мыслей, во всю суматоху наших желаний, чувств, всего того, что нас наполняет. Как брат говорил, что мы живем в мире, среди мира, мы так близко возле мира. И, конечно, нам постоянно нужно знать, что хорошее, что плохое. Когда человек идет собирать грибы в лес, это, вы знаете, я думаю, что некоторые из вас собирали грибы. Наш край не тот, где грибы можно собирать, и много. Есть, я служил в лесах, и меня учили собирать грибы. Хорошие, самые хорошие, средние, такие себе, и ядовитые есть. Есть мухоморы, которые легко отличить, такие яркие. Очень легко заметить их и обойти десятой дорогою. А есть такие грибы, которые очень похожи. Например, в нашей местности время от времени сообщают о том, что кто-то отравился, семья целая. Гриб бледная поганка, он настолько похожий на съедобные грибы, что не специалист его не может отличить. Даже те, которые часто собирают грибы, иногда ошибаются. И одного гриба бледной поганки, сваренного в супе, достаточно, чтобы отравились все, кто этот суп ел. Это очень сильный яд в этом грибе. И плохо тем, что он обнаруживает себя позже, не сразу. Тогда, когда же яд этот в кровь ушел, когда же все отравлено. Потом сильные симптомы, признаки отравления этим грибом. Поэтому и нужно очень хорошо разбираться в этом мире. И как раз, братья и сестры, в духовном мире есть еще больше ядовитых грибов. Есть еще больше всего того, чем можно отравиться. Брат сегодня говорил в первой молитве. И мы должны понимать великую важность молитвы в том, чтобы разобраться в этом мире, что хорошо, что плохо. Не только в том случае, как многие в мире понимают, молитва – это «дай Боже», «помоги Боже», «сохрани Боже», «не введи Боже» и так дальше. Молитва – это разговор с Богом. Это когда мы говорим Богу. Это когда Бог отвечает нам. Молитва – это общение с Богом. Молитва – это уровень общения с Богом. Мы слышали, братья и сестры, сейчас рассуждение о грехе. И это самая насущная тема, потому что грех явился причиной всех бедствий человечества. Грех явился причиной всех неудач человечества в попытках устроить хорошую жизнь. Грех является причиной всех неудач людей в личной жизни. Грех является причиной всех трагедий всего мира и всей Вселенной. Где есть трагедия, там причина грех. Поэтому Иаков дал такое простое, короткое определение греха, когда писал послание свое, как люди попадают, как оказываются в такой ситуации. И послание Иакова, 1 глава, 13 стиха. В искушении, 1.13 и дальше, Иакова. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот вся философия о грехе. Все так просто. И брат правильно говорил сегодня ту мысль, что сущность греха, то есть его проявление в жизни, это своеволие. Это когда человек поступает вразрез с волей Божьей. Когда человек нарушает волю Божью, это есть грех. И вы помните, братья и сестры, что тогда, когда, казалось бы, ничего ужасного не сделал Саул. Когда ничего страшного не убил, даже сохранил жизнь одному из царей, который должен был быть наказан. Только одно единственное, ту жертву, которую нужно было принести пророку в его присутствии, в присутствии царя, он не дождался царя и принес жертву. Богу жертву принес. Казалось бы, что тут плохого? Там, ну, немножко раньше, на каких-то полчаса, чем пришел пророк. Но что произошло? Приходит пророк и в гневе говорит: Бог тебя отверг. Почему? Непослушание есть такой же грех, как и идолослужение. Непослушание такой же грех, как идолослужение. То есть хождение по своим путям своевольно такой же грех, как идолослужение. Мы читали с вами о Боге, пророка Исаии, 48 глава. Братья и сестры, некоторые люди боятся довериться Богу. Вы знаете, когда человек идет на операцию какую-то, обычно человек боится, да? И думает, а вдруг не то отрежут, а вдруг не так, а вдруг не выдержу. Страшно это. Но насколько легче человеку, когда говорят ему, тебя оперировать будет очень опытный хирург. Знаменитый, опытный. Вот знаменитому, опытному можно довериться. И человек говорит, спокойно, знаешь, этот человек все то разрежет, все то зашьет, что нужно, не ошибиться. Кто переносил операции, вы помните, да? Переживания, эти волнения. И, братья и сестры, многие люди не хотят довериться Богу, не хотят Ему, на Него полностью положиться, хотят так, чтобы и Бог рулил рулем, и я буду рулить. Вот Бог будет, и я. Я помню, когда впервые мой дядя купил велосипед, я еще был, может быть, в первом классе учился, я не помню, и он взялся меня провести, сам научился, взялся меня провести. И мы отъехали недалеко от дома, я сидел впереди на раме, держался за руль, мы нормально ехали, потом раз, и мы упали на дорогу в пыль. Мы поднялись, слава Богу, без особых травм, и он говорит мне, зачем ты рулил? Я же рулю. Тебе нужно было просто сидеть, тебе нужно было просто довериться. Ты должен был просто так держаться, ты не должен был рулить. Я рулил, и ты взялся рулить, и мы полетели в пыль. Кто ездил на велосипеде, кого возили, вы помните, предупреждаю. И я потом кого не возил впереди себя, всегда говорил, смотри, не рули. Детей возил своих, когда уже они подрастали. Говорю, держись, но не рулюй. Держись только, я буду рулевать. Потому что я старше, опытнее, я лучше ездил на велосипеде. Дети не умели еще ездить. Братья и сестры, мы, люди, боятся довериться Богу. Пророк Исаия говорит народу израильскому о Боге. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному. Бог учит полезному. Бог учит хорошему. Ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Представьте себе минное поле, войну, там где войны. Сейчас в мире очень часто мины используют, и много тысяч их лежит где-то в земле, и люди подрываются на минах. И нужно пройти это поле. И только специалисты знают, кто минировал это поле, они знают, где есть дорожка, по которой можно пройти. Иначе шаг туда, шаг сюда, человека может мина подорвет, и ничего не останется от человека. И если кто-то из военных возьмется провести по минному полю человека, то он скажет, иди строго за мной, ни туда не ступай, ни сюда не ступай, потому что пойдешь туда, подорвешься, пойдешь сюда, туда, подорвешься, иди строго за мной. Если идущий сзади скажет, так что, у меня своей головы нет, и туда 3 метра, сюда 3 метра, и что от него останется? Ничего. Одни сандалии останутся. Братья и сестры, настолько важно в жизни довериться Богу, настолько важно понимать, что Бог научает полезному и ведет тебя по тому пути, по которому должно идти. Мы прочитали с вами Соломон наставление своему сыну, дает молодым людям дает наставление и говорит, надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. надейся на Господа всем сердцем твоим, то есть всеми твоими чувствами, всеми твоими мыслями, всеми твоими представлениями и желаниями о жизни и к жизни, надейся на Господа, то есть доверься Господу и не полагайся на разум твой. Братья и сестры, разум не враг человеку. Бог дал разум человеку, и мы должны развивать способность мысли. Мы должны развивать способность контролировать все действия, которые мы сами делаем, которые нам предлагают что-то, мы должны все контролировать. Разум – это весы, которые Бог дал нам, чтобы взвешивали. И вы знаете, что много есть ложных религий, и даже в христианстве, которые возникли в последнее время, которые как раз и учат отключить разум, избавиться от разума. Кришнаизм, движение вальтеровцев писали, старайся знать все мысли, чтобы якобы Бог лучше тобой руководил. В движении харизматическом это струнка и другие подобные ему сейчас есть, это якобы разум мешает молитве. Бог дал разум человеку для контроля. Бог дал разум человеку, чтобы он развивал свой разум. Но разум человека, мышление человека бывает правильное и неправильное. Разум бывает Христов ум, а бывает ум плотской. Это библейские выражения, братья и сестры. И здесь сказано, не полагайся на разум твой. Это твой плотской разум, не полагайся на него. На твой плотской разум не полагайся. Я приведу пример один, братья и сестры, позже чуть-чуть. Но смотрите, здесь какое наставление дает Соломон. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. То есть, как бы ты ни шел, куда бы ни шел, узнавай, чего хочет Господь, как хочет он. Ведь он-то дорогу лучше меня знает. Вы помните, братья и сестры, когда Иисус Навин вводил народ израильский в обетованную землю, нужно перешли Иордан, и он говорил, вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Человек один раз живет земную жизнь. Есть ложные религиозные системы, которые пытаются убедить, что человек много раз проживает свою жизнь. Ничего подобного нет в Библии, ничего подобного нет в практике. Только бесы, которые жили в человеке в одном поколении, пришли в другого человека и пытаются представить, что он вроде бы жил вторую жизнь. Но этого нет. Человек проходит один раз, и Экклезиаст пишет, не Экклезиаст, а мы читаем, когда умирает человек, то дух возвращается к Богу, не переселяется куда-то дух. Дух возвращается к Богу, который дал его, а прах возвращается в землю, откуда он пришел, и все. И никакой другой жизни. Человек проходит один раз земную жизнь. Но, братья и сестры, как много мы замечаем самонадеянности у детей. Вы замечали, кто кормил детей, кто растил детей? Только-только научилась сидеть, мама ложечкой кормит, он хватает ложку, я сам. Это хорошее желание, я сам. Мы хотим научить, чтобы сам. Мы хотим этому научить. Но только же придет время этому, я сам. Если возьмет, я сам отрежу хлеба, так и пальцы поотрезаю. Когда-то будет хлеб резать, надо научиться держать себя, силами владеть. Потом уже я сам. Но вот это я сам, оно настолько в нас живуче, оно настолько рано с нами приходит, с нашей плоской природой, я сам, что люди быстро укореняются в этом я сам. Было у отца два сына. И один решил, я сам. Сказал отцу, дай мне следующую часть имения. Ему показалось, что отец руководит плохо, что можно было бы лучше этим хозяйством распорядиться. У отца все так это расписано, свободы никакой, пойду я сам. И у него были, по-видимому, такие радужные планы. По-видимому, так ему все это нарисовалось красиво. И свобода, и купит, что хочет, и будет возможность ему и отдыхать, где хочет, и как хочет. Все это так нарисовалось, я сам. И пошел я сам. Вы помните, чем это все закончилось, да? В Евангелии от Луки описано. кончилось тем, что все это быстро улетучилось, то, что было в его распоряжении. Все это быстро не стало, и оказался он голодным, без ничего, без родины, без отца. Он оказался в скорости нищим и у корыта свиного. Да еще и свиньи имели больше, чем он. Им хоть эти рожки давали, а ему даже это запретил хозяин есть самовольно. Он оказался в самом бедственном положении, потому что захотел я сам. Поэтому мы должны понимать, что у плотского человека, невозрожденного человека, есть просто плотской ум. Плотской ум действует, как ему покажется лучшим. Мы это много видим в Писании примеров, в жизни видим много примеров. Люди очень часто ошибаются. Братья и сестры, я когда-то говорил, когда мы были в начале перестройки, только евангелизации позволяли везде, и мы поехали с братьями и сестрами, с нашим молодежным хором в колонию, где содержались на лечении 1800 молодых алкоголиков. И когда мы, они сидели в зале, мы были на сцене, пели, рассказывали для них о Боге, я смотрел в этот зал, на эти 1800 пар глаз, и мне было очень больно за них. И мне пришла мысль, никто из них в своей ранней молодости, когда брал первую рюмку, никто из них не думал, начну пить и стану алкоголиком, потеряю жизнь свою, погублю ее в этом вине. Никто из них этого не думал. Они имели свое представление об этом. Им казалось, что они быстренько повзрослеют, они будут иметь хорошую, приятную жизнь, они будут иметь радость в жизни. Они думали так. Я благодарю Бога, что я этого никогда не переживал. Но я так представляю, я со многими людьми беседовал. Почему вы это делаете? Знаешь, как приятно, знаешь, как хорошо, как потом и говорить легко, все хорошо, а потом смотришь по поселку, бродят мужчины с синими носами, заросшие, грязные, без семьи, без работы. Женщины такие же бродят по поселку до вечера. Сколько их в городе. А ведь вначале-то имели хорошее желание. У них-то было желание лучшего. Они же не думали в детстве, то есть в молодости своей, или когда брали первый раз эту отраву, что вот начну, сопьюсь, то будут пополнить ряды этих бомжей. Они так не думали. Разум, плотской разум, он очень ошибается. Поэтому Соломон писал сыну своему: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Братья и сестры, Иисусу Навину, когда он только должен был ввести народ израильский в землю обетованную, Бог дал одно очень веское, сильное пожелание. Очень сильное, важное пожелание. Это пожелание написал мне мой отец, когда дарил мне первую мою Библию. Эти стихи написал отец своей рукою на первой Библии. У отца, в его Библии, я видел, эти слова были записаны, пожелания от его матери, от моей бабушки. Эти слова Иисуса Навина, 1 глава, 7 стих. 7-8 стихи. Обычно пишут 8 только, но я прочитаю 7 и 8. Это Бог говорил Иисусу Навину: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Эти слова написал отец мой в моей первой Библии. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Дорогие друзья, и вот Иисус Навин воспринял вот это, запомнил это, и мы видим, однажды произошла ошибка. Тут же недалеко, Иисуса Навина, 9 глава, мы читаем это историческое такое повествование об одной очень серьезной ошибке. Иисус Навин должен был ввести народ в землю обетованную. Там было 7 ханаанских народов, которые уже настолько пропитались грехом, настолько уже были мертвы и негодны для дальнейшей цивилизации, что Бог положил, чтобы эти народы были преданы заклятию. Уже настолько было греха, настолько было там разврата, настолько было всего, всякого идолопоклонства, всякой гнили моральной, нравственной и так дальше. Все устои были нарушены, что нужно было положить конец. И Бог после всех их предупреждений послал Иисуса Навина, народ израильский, воинов, чтобы они эти города, этих народов продали заклятие. Нужно было даже животных там уничтожить. Нужно было даже в большинстве городов даже вещи сжечь, не брать. Оно было хорошее, но настолько это все было грехом пропитано, чтобы народ знал, что это все было мерзость, даже вещи нужно было сжечь. И они начали побеждать. Бог был с ними. Но вот случилось такое. Вокруг такая была ситуация. Иисуса Навина 9 глава, почитаем. «Услышав сие цари, которые за Иорданом на горе и на равнине по всему берегу Великого моря близ Ливана, Хетии и Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Видите, как враг? Враг объединяется, когда нужно против Божьего народа воевать. Вы помните, когда Христос перед казнью должен был судим? Как Пилат и Ирод подружились, а прежде врагами были. Но когда Христа бичевать, они подружились, они друзьями стали. Так и здесь враждующие эти цари стали друзьями, чтобы объединиться против народа Божьего. Но были другие, хитрые были рядом. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу, положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплаченные, то есть в заплатках, в латках по-украински, в латках, в таких заплатках мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключи с нами союз». Израильтяне же сказали евреям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Братья и сестры, можно задавать дьяволу вопросы? Некоторые пытаются повторять Иисуса Христа в изгнании бесов, как Христос вопросы задавал, они тоже пытаются. Забыли, что они не Христос. И задают бесам вопросы: как имя твое, а как то, как это. Но мы видим, что представителям дьявола не нужно задавать вопросов, они правды не скажут все равно. Пусть Бог им задает вопросы, перед ним они скажут правду, а перед нами они не скажут правды. И вот они отвечают. Их израильтяне спрашивают их, а они правды не говорят. Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Как вы? Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога твоего». И даже к Богу, к религии этой, знаете, как-то притерлись, к вере Иисуса Навина и народа израильского. «Ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте. И все, что он сделал двум царям аморийским, которые по ту сторону Иордана, Сигону царю Сивонскому и Огу царю Вассанскому, который жил в Астарофе. Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой, заплесневелый. Эти мехи с вином, которые мы налили, новые, вот изорвались, эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли хлеба, а Господа, помните что, не вопросили. А Господа не вопросили. Выслушали, а Господа не вопросили. И что произошло? И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали ничто не соседи их, и живут близки. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириат-Иарим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом, Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Начальники решали. Всегда кто-то есть виноват. Но, братья и сестры, здесь были начальники виноваты. Смотрите, как подошли и как обманули. А жили они всего-навсего 40 километров. Эти города расположены вот этого места, где заключали союз, 40 километров. Они себе и мехи сделали заплатанные, и хлеба взяли заплесневелого, и одежду старую, ветхую, и обувь изношенную. Вроде не 300 или 500 километров шли вот сюда, или даже 1000. А они все у нас все были 40 километров. Как легко обмануть нас, да, братья и сестры? Как легко нас обмануть? Как легко ввести нас в заблуждение чем-то подобным Божьему, чем-то подобным воле Божьей? И как легко, положившись на свои чувства, как легко положившись на свой разум, на свой опыт, Иисус Навин, этот человек, которому сказал Бог, да не отходит сия книга закона от уст твоих, забыл он, что надо спасть Бог, то ничего не делать. Сколько раз до этого мы видим, израильтяне все делали, и Моисей в том числе, делали то, как написано, как сказал Господь Бог, так и сделал. Помните, братья и сестры? Как сказал, так и сделал. Это приятное слово было. Вы знаете, когда читаешь книгу Исход, когда читаешь книгу Левит, числа, второзаконие, как приятно читать, как сказал Господь, так и сделали. В нашей жизни как приятно, когда мы так делаем, как сказал Господь. Но дьявол старается обмануть, вести в заблуждение. Братья и сестры, сколько путей, ведущих в погибель. Николай Водневский писал, душа, как птица, ищет хлеба. А этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель 1000 дорог. Господа не вопросили. Как важно в маленьких и больших делах молиться и спрашивать Господа. Господи, я вот так вижу, мне кажется, что вот это так лучше. Мои чувства подсказывают вот это мне кажется хорошо. Но, Господи, а ты что скажешь? А как хочешь ты? Братья и сестры, сколько меньше слез бы было, сколько было бы меньше разочарований, трагедий, насколько меньше было бы всяческих бед, как Бог говорит, а если бы ты внимал заповедям моим, то да мир твой был бы, как река, то есть его никто бы не остановил. Днепр пытается остановить плотинами, а он еще шире, а он еще глубже делается. Препятствия делают христианина еще глубже, когда мы как река. Но если бы ты слушал, внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река и правда, как волны морские. А морские волны, если высотой до 15 метров, они все сметут со своей дороги. И правда наша была бы как волны морские, если бы мы всегда во всем внимали Господу. Братья и сестры, в заключение перед молитвой я хочу прочитать одно из стихотворений, который называется «Разберись». Как легко перепутать падение с полетом, только видимость с сутью и суетность с работой. Как легко перепутать прозябание и жизнь, то, что есть, с тем, что будет, точно знаю, скажись, как легко перепутать сатанинское с Божьим, золотое с полудой и истину с ложью, как легко перепутать миражи и реальность, раскаяние со смутой, бережливость и жадность, как легко перепутать религию с верой, славу с гордостью дутой, честность с завистью серой, как легко перепутать полуправду и правду, факт с молвой пресловутой, показушное с жаждой, как легко перепутать направление в пути, если Бога не слушать, самовольно идти. А потом перед Богом обнаружить обман, будет приговор строгим, обманул себя сам. Любовь Божья просит, встань скорее, не иди, пусть сознание расспросит, куда дальше идти. Как легко перепутать падение с полетом, только видимость с сутью и светлость с работой. И мы сейчас, братья и сестры, будем молиться. Может быть, сегодня есть те, которые хотят расстаться своим плотским разумом. Может быть, есть те, которые хотят наконец-то оставить свое плотское мышление, которые хотят жить новым, идти новым путем, путем повиновения Господу. Может быть, вы даже принимали крещение. Может, даже обещали Господу следовать за ним, куда бы ни шел. Но как легко уклониться, как легко перепутать, как легко падать, а думать, что ты летишь в нужном направлении, и так дальше, и так дальше. Поэтому сегодня, кто желает покаяться, кто желает примириться с Богом, кто желает вообще сказать свои мысли, выразить чувства Господу, скажите это в молитве, в короткой, простой молитве, скажите Господу. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.